Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем всех наших зрителей, кто присоединяется к просмотру нашего эфира. Напоминаю, что у нас трансляция традиционно на два YouTube-канала. Где бы вы нас ни смотрели, мы всем говорим вечер добрый. Приветствуем нашу аудиторию в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы, естественно, говорим вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Друзья, на старте не забывайте, что вроде еще ничего не сказали, не заслужили, но тем не менее очень важно, да, чтобы не забыть на потом, оставляйте свой лайк. Помните, что это очень помогает продвижению наших материалов, нашей работе. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Естественно, заходите в секцию чата для того, чтобы быть активным соучастником нашего эфира, для того, чтобы комментировать все, к чему вы привыкли, обсуждая мои сережки, мой внешний вид, цвет моего жакета и не только. Все, что вот сегодня вам бросается в глаза, так сказать, все обсуждайте. Ну и, естественно, отдельно мы приветствуем и наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое за то, что вы вместе с нами. Ну и, как всегда, ничего не меняется, все стандартно и обычно. С нами в этот час Марк Фейгин, который тоже выглядит стандартно и обычно. Марк, здравствуйте.
Приветствую, Алена. Приветствую всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Понятно. Я говорил о том, что у меня конъюнктивит. Я пошел к врачу, они сказали, что надо поливать, значит, этим антибиотиком и так далее. Там они слезятся глаза, они красные. Вот. Но у меня выбора не было, поэтому либо отменять эфир, либо выступать вот так в роли небезызвестного лица, либо как Макрон. Макрон то ли жена избила и так далее. У меня все благополучно. Еще раз хочу всех успокоить.
А теперь никто не поверит.
Ну, конъюнктивит. Я ничего с этим не могу сделать. Я уже был у врача. Вот завтра понедельник попаду еще к одному офтальмологу. Я не знаю, как это работает. У меня такого вот в таком масштабе никогда не было. Не знаю, возможно, из-за жары, может быть, кондиционер в Страсбурге, где я был на сессии ПАСЭ. Ну, в общем, и в целом не обессудьте. Ну, либо проводить, либо не проводить. Вот выбор такой. Понимаете? Поэтому Базилио, все, можете писать, не вопрос.
Правильно, если сами первым над собой пошутили, если это вкинули, сделали этот первый шаг первым, то, поверьте, другим уже будет не так это интересно. Но, тем не менее, наши зрители могут, в конце концов, написать какие-то свои рецепты, не знаю, там, домашние, народные, что делать, а мы, друзья, посмотрим, что к чему прикладывать и не только. Ну и, естественно, пожелание здоровья Марку Фейгину тоже принимается. Но, тем не менее, там, как бы мы ни выглядели, как бы мы себя не чувствовали, я, друзья, всегда подчеркиваю, что вот мы так ощущаем свой долг в информационной сфере, что действительно нужно выходить в эфир, потому что наш зритель ждет, информационная война продолжается, и давать поблажку какую-то или скидку врагам, что вот мы не вышли, и вы будете распространять свою ложь, мы не позволим. Поэтому мы сегодня проведем этот час, как и всегда. Значит, два дня подряд уже, Марк, вы знаете, что из резиденции на Валдае, куда так и не долетели украинские дроны, прибыл самопровозглашенный президент Лукашенко, и два дня он там заседает с Путиным. Чем это встреча отличается от всех предыдущих? Вот по состоянию на данный момент, 9 вечера, суббота, 9 вечера по Киеву, нет никакой информации, вот вообще никаких брифингов, никто ничего не выходит. Немножечко что-то откомментировал Песков, но в целом информации как будто бы практически нету. Известно только, что, конечно же, обсуждаются, как было сказано, угрозы президента Зеленского в адрес Беларуси, но и не только. Ну и, конечно же, мы понимаем, что Путин продолжает давить на самого Лукашенко, чтобы втянуть его в полноценную войну против Украины. Является ли для вас странным этот формат? О чем можно говорить два дня? Вчера он сказал нет, а сегодня что, ему там какие-то иголки под ногти загоняют? В общем, о чем эта встреча на Валдае?
Не, ну, мы посвятили два эфира, темы главные вынесли на этой, по-моему, прошедшей неделе, да, я боюсь соврать, может ошибся в одной дате, о том, что будет происходить с Лукашенко. И, в общем, все наши прогнозы оправдались. Первый прогноз в том, что он действительно эти ретрансляторы отключил или демонтировал и так далее под угрозой Зеленского. То есть это так оно и есть. А его теперь дернули в Москву для того, чтобы эти вопросы окончательно решить. Я вижу это так. Потому что для Москвы не только втягивание Беларуси в войну с Украиной является принципиальным вопросом выживания, потому что, ну, они явно не вытягивают сейчас эту войну, и это понимание, оно заставляет их ставить Лукашенко раком, да, то есть горим так вместе. Как говорил Геббельс, вместе шли, вместе и висеть. Ты что, хочешь спрыгнуть, что ли? Ну, как бы, слышь ты, ну, как бы, у них по понятиям это ну, просто окрысивание полное, потому что он вел себя так на этой публичной встрече, то, что они выложили пол первого с Воробьевым и послом Грызловым Борисом Вячеславовичем, так, как будто бы вы тут меня не втягиваете. Как? Это вообще не по понятиям. Что значит не втягиваете? А ты кто вообще? Я думаю, именно в таких выражениях сейчас идет разговор на Валдае, скорее всего. Причем, заметьте, он же, ну, зная Лукашенко, его отчасти мнительность, хотя он там все время ее прикрывает своей колхозностью, но поехать сейчас на Валдае – это быть чреватым отравлением, понимаете, или чем-то таким. Почему нет? Заметьте, как я и прогнозировал, Пашинян в Москву не поехал после прошедших выборов. Не поехал. Хотя многие визжали, и там они даже специально что-то прогоняли. Да-да-да, конечно, мы заедем из Еревана в Москву, вопросов нет. Но он не поехал, понимая, что его могут укокошить. У Лукашенко ситуация не лучше в этом смысле, потому что, ну, либо ты будешь это делать, либо кто-то тебя сменит. И Лукашенко, видимо, в этой ситуации все-таки заручился каким-то договоренностью или гарантией, может, со стороны Пекина, может, со стороны США. Мы не знаем, это мы гадаем, Но поехал в Москву, прикрывшись, потому что, ну, как бы, если он говорит твердое «нет», ну, я не могу, типа, участвовать в войне, я не вовлекусь ни туда, ни на второй фронт, ни в Украину с севера, то Москва встает перед очень сложной проблемой, понимаете? Потому что она отрезается еще и в перспективе от возможной атаки на Киев, а это важно. Потому что, как мы многие прогнозировали, до Киева от востока и от юга Украины они будут идти лет 100. Они это прекрасно понимают, кстати. То, что они там атакуют Константиновку, Лиман и так далее, это стандартная их схема. Но им сейчас нужен прорыв. Они не могут себе позволить выйти на 27-й год. Ну, типа, мы вот взяли Константиновку, ну, все, теперь уж точно возьмем там всю Донецкую область и там Днепр, но лет через 50, да, вот. А там уже и подступим Киев. Поэтому для них Беларусь, атака на Украину с севера остается принципиальнейшей, подчеркиваю, принципиальнейшим плацдармом, от которого они отказаться не могут. Потому что это самое короткое расстояние до Киева, понимаете, захватить Киев. И если Лукашенко слезает с темы, то вот этот дрейф, он ничем хорошим Москве не грозит. Это значит, точно Украина не падет. Ну, во всяком случае, ее основная территория. Они отказаться поэтому от возможного попытки с севера возобновить это наступление, они не могут отказаться именно по этой причине. Эта опция должна всегда оставаться. Но там вторая проблема. У них недостаточно ресурсов для того, чтобы самостоятельно возобновить атаку на Киев, там, ну, Волынь, Киев, Черниговская область. Потому что действительно за эти годы, с 22 года, когда это была впервые предпринята атака, все-таки Украина обеспечивала себя достаточно серьезно. И там и минные заграждения, и части там стоят соединения. Там десятки тысяч находятся военнослужащих. Это не секретно для кого. Построены заградительные специальные фортификационные сооружения и так далее. То есть Москва уже отдает себе отчет, что наличными силами, то, что даже находится на территории Беларуси, она не справится. 50 тысяч белорусской армии им тоже нужны. Ну, хотя бы во вторых рядах. Как-то, где-то, но все равно. Они нужны просто. Ну, нет резерва другого. Беларусь в этом смысле источник этого пополнения резерва. Вот, поэтому сейчас Лукашенко не позавидуешь. Его мнут, его трут, его заставляют, его грозят. Вот. Потому что, ну, никакой повестки нет на два дня. Ну, какая повестка между Путиным и Лукашенко, кроме войны? Вот какая, вот скажите. Ну, какая вот там? Торговля картошкой, что ли? Ну, вот что? Что Путину обсуждать с Лукашенко два дня? Ну, вот что?
Ничего, не, ну, абсолютно правы.
Ну, поэтому, понимаете, когда начинают говорить, да нет, он там хитрее, да неважно, он хитрее или не хитрее Лукашенко. Сейчас вопрос стоит конкретно. Никакая хитрость не поможет. Конкретно стоит. Ты делаешь это или ты это не делаешь? Мы хотим, чтобы ты это сделал. А если я не сделал, то что будет? Ну, вот такое обсуждение.
То есть выходит, что он все это понимает специально, заблаговременно, до этой встречи, выходит с тем самым фрагментом, который мы с вами показывали в прошлой программе, да, говоря о своей позиции. Вот я сказал, а дальше, ну что, Володь, ты же видел, я же все уже объяснил.
Я все объяснил, да. Да, именно так. Он должен обозначиться. Почему еще? Потому что мое предположение, что Киев разговаривал с ним, он же сам сказал, что у меня представители были. Ну, врать-то ему зачем, что были представители с Киева, тем более публично. Он мог не публично что-то там маневрировать, объяснять, показывать, ой, они меня убьют, они меня изнасилуют, они там еще что-то сделают. А, видимо, Киев тоже сказал, не, ну, нельзя вот так одним говорить одно втихую, другим другое, ты давай публично заяви, что ты не собираешься нападать на Украину и делать Беларусь плацдарм для нападения. Такое уже было, но больше мы тебе этого не позволим. Потому что почему? От него требуют вторую позицию. Там, понятно, самому не участвовать. А ему уже объяснили, что если с твоей территории, с Беларуси, пойдут опять танки и вторая буча, нам уже все равно. Ну, я уверен, Украина сказала, нам уже будет до фени. Участвуешь ты в этом своими войсками, не участвуешь. Поддерживаешь ты это, не поддерживаешь, все, вот эти 500 объектов, о которых Мадьяр сказал, их не станет в один день. Мы тебе обещаем. Мы тебе гарантируем это. И более того, мы будем пытаться тебя убить. Неважно, в каких выражениях. Это все там дипломатически, дипломатически звучит. Хотя, я думаю, сейчас все предельно откровенно. Война, она все стерпит, да? Но он это понял. Он понял, что ему говорят. То есть говорить о том, что он потом будет, да, слушайте, я же не думал, я думал, что это я не должен участвовать, а вот с моей территории танки и, так сказать, все остальное поехало. Ну, простите, ну я ж тут при чем? Это не я, это Москва. Почему? Потому что такое уже было в феврале 2022 года. Лукашенко даже поговорил с Зеленским. Зеленский потребовал, так сказать, набрал и сказал, ты что творишь? Он же тогда сказал, а что я могу сделать? Это Москва. Второй серии не будет, сиквела не будет у этой истории. Чтобы он мог опять слететь с темы и сказать, а что я? Они опять пошли, а я-то не смог сделать. Вы что, мне придется с Россией воевать? Сейчас уже никто такой опции не позволяет, так сказать, иметь. И я уверен, что да, его мнут именно на то, чтобы в войну вовлечь. Почему еще? Ну, потому что, вы же видите, ситуация не складывается блестяще. Как бы там пропаганда не звенела в Москве, да, но дела-то плохо складываются. Для них любая помощь сейчас, хоть от Северной Кореи, хоть от папуасов, хоть от марсиан, она желанна, она необходима, она незаменима, понимаете? И поэтому, конечно, даже там и Лукашенко, и, так сказать, не Лукашенко, любой ресурс, который можно вовлечь в войну, да, Москва будет стремиться это сделать. Будет стремиться это сделать. Но тут очевидная связь, понимаете? Очевидная связь. Посмотрим, как вернется Лукашенко, будет ли он отмалчиваться. Мой прогноз, что он будет отмалчиваться, он ничего не скажет публично. Во всяком случае, сразу, чтобы это не выглядело совсем демпингово. Вот, он побежит, если его выпустят, и все будет хорошо, он побежит советоваться с китайцами, американцами, с Коулом, звонить Трампу.
Я только хотела спросить про Китай. Мы с вами, ну, 100 лет уже не вспоминаем ни Китай, да, ни Си Цзиньпиня, и очевидно, что для Китая продолжение войны выгодно, потому что да, они все бесплатно получают на территории Российской Федерации, но в целом Беларусь логистически Китаю нужна совершенно по-другому. Это ворота в Европу. Именно да, поэтому мы помним, что вот эти все противостояния с европейцами, запугивание очень не нравилось, потому что как только страны Балтии закрывали свою границу, ну, в Китае, конечно, говорили, подожди, там же наши товары идут. Так вот сейчас непонятно, а Пекин за или против, чтобы Беларусь в том числе вступила в боевые действия. То есть вот картину, где мы рисуем, что они через свою границу действительно переходят, это Волынь, Черниговская область, Киевская область, или все-таки здесь бы Си Цзиньпинь посоветовал воздержаться Лукашенко?
Ну, я вам скажу так, это не отменяет варианты ответов со стороны Пекина в адрес Лукашенко на его просьбу, ой, защитите, помогите, меня Москва втягивает, а вы же знаете, чем это мне грозит. Это не вопрос ответа, это прежде всего постановка вопроса. Может ли с таким обращаться за защитой Лукашенко? Теоретически да. Теоретически да. То есть он, не имея других возможностей, а кому ему, к Европе, что ли, апеллировать? Он наверняка может обращаться. Что касается Китая, скорее всего, Китай просто посмотрит, как развивается ситуация, он ничего предпринимать не будет, чтобы не нести никакой ответственности ни перед кем. Ну, слушайте, обратиться он обратился, а уж, как говорится. Единственный крючок, на котором может настаивать или как-то пытаться разыгрывать Лукашенко и отчасти Москва, когда он будет говорить, ну, слушайте, у меня же там тактическое ядерное оружие. Хотя многие сейчас эксперты говорят, что оно выведено. Сейчас на территории Беларуси этих 5 пресловутых боеголовок тактических нет. Правда это нет, мы не можем с вами проверить, давайте прямо говорить. Ну, никак. Они, Москва, говорили, что есть. Сам, значит, этот говорил, что есть, Лукашенко. А вот. А есть ли это на самом деле или нет, я не знаю. Я не знаю. Но это для Китая имеет значение. Если есть на территории Беларуси ядерное оружие, и ее втягивают в войну, и тут какой-то аспект есть использования этого тактического ядерного оружия, они могут к этому отнестись более заинтересованно и попытаться, а что вы там планируете? Вы зачем это? Лукашенко, и что, вы хотите его использовать в качестве инструмента для того, чтобы запустить эту ракету, чтобы потом было не пойми что? Вот тут Китай вовлечется, но пока мы этого не понимаем. Возможно, китайцы понимают, что это блеф со стороны Москвы, но, может быть, отчасти Лукашенко.
Мы с вами время от времени возвращаемся к ситуации на поле боя на фронте, потому что она самая знаковая, она важная, как и удары в тыл Российской Федерации и, конечно же, ситуация вокруг полуострова Крым. Вы абсолютно правы, когда говорите, что, чтобы не рассказывала российская пропаганда, ну, как-то очевидно, вот просто очевидно, что сейчас сложный период для России. Это не означает, что мы выигрываем, хотя Госдепартамент говорит, что на данный момент преимущество на стороне Украины. Да. И вот когда загоняется в угол крыса, все же пытаются все эти годы понять, какая будет ее реакция. Будет ли Путин бросаться, да, или все-таки он сдаст назад. Reuters вышел с материалом, что российские сторонники жесткой линии призывают Путина отказаться от дипломатии. Какой дипломатии, непонятно. И перейти к эскалации конфликта, включая удары ядерным оружием. Значит, у меня здесь два вопроса. Первое. Мы с вами прекрасно знаем, и я надеюсь, что наши зрители в том числе помнят, что ни один материал в западной прессе не появляется просто так. Ну вот не бывает. Ну не существует никаких инсайдеров, которые что-то там под сукном выносят из Кремля. То есть этот материал появляется, при том, что мы помним, что сама ядерная риторика повторяется все 4,5 года, она не новая, это не какой-то новый виток. С другой стороны, все-таки возникает вопрос, мы же с вами тоже понимаем, что существуют эти ястребы, которые недовольны, мы видим, слышим, значит, там, они все время выступают тоже с какими-то своими заявлениями. Так вот, насколько действительно вокруг Путина может формироваться пул людей, которые будут его толкать на самые крайние решения?
Ну, такие люди есть. Что это за люди? Это люди, которые понимают, не станет Путина, не станет и их. Логично? Ну, есть такая референтная.
Кто это? Да? Ну, по фамилии.
Я думаю, что это Ковальчуки могут быть, потому что Ковальчуков многие ненавидят. Сечин это может быть. Там Сечина очередь стоит, дай стрельну, потому что там одна у Ходорковского с Ньюксом уже достаточно, хотя там и другие есть внутри системы. Вот, я не исключаю, что группа именно ФСБшная, хотя кто что говорит, безусловно, Патрушев, Бортников, они не хотят вот в настоящий момент устранения Путина, потому что они не видят для себя никакой гарантии, хотя вот многие говорят, да нет, они там то да сё, пятое, десятое, готовы с Западом замириться. Откуда вы это знаете? Публичная риторика их достаточно эскалационная. У того же Патрушева, почитайте. Хотя в разные периоды он, так сказать, маневрировал. Но это маневры были связаны с его чисто делами по бизнесу, по взаимоотношениям, не столько связанные с тем, что он такой какой-то прозападный либерал, а не китаист, понимаете? Вот, то есть эта группа наверняка хочет продолжения, но там есть еще какие-то лица, там совсем близкие из окружения, что давайте мы как-то эту ситуацию сделаем более крайней. Опять же, многие от непонимания, но мы же не обсуждаем Медведева, это же не фигура, это же просто клоун, шапитошник, которому говорят, ну ты сквертуй тут, можно, разрешаем. Вот. Но мы его не обсуждаем как фигуру, но люди, которые управляют, имеют рычаги, существенные рычаги, неважно, в силовой сфере, там Ковальчуки работают, Ковальчук работает, Юрий с администрации президента, его ставленник, как известно, Кириенко, и ФСО. Вот, главных два инструмента. Ну, а бизнес, это понятно, у них у всех бизнесы. Миллиарды, десятки миллиардов, это не важно. Там все миллиардеры, там других нет. А могут ли они подначивать Путина под то, чтобы кинуть бомбу? Ну, демонстрационный взрыв устроить. Они могут это делать. Что сдерживать? Сдерживает Китай, сдерживает неизвестная реакция Соединенных Штатов и уже сейчас сдерживает Украину. Я объясню, почему. Я склонен думать, что у Украины что-то похожее на грязную бомбу уже есть. Я со многими специалистами разговаривал. Мне все с разных сторон подтверждают, что грязную бомбу Украина в состоянии сделать.
А как можно сохранить информацию в тайне?
Это не ко мне вопрос. Это вопрос к украинским спецслужбам. Могли ли они это сделать или нет. Там проблема с доставкой, вот соответствующая. Там непростая ракета, которая может довести эту бомбу до места. Это имеющиеся ракеты, я не знаю, это уже к экспертам вопрос, могут ли они доставить эту бомбу. Это я уже не знаю. Но вот создать бомбу с учетом имеющихся технологий, имеющихся материалов и, возможно, где-то произведенной, И совершенно не обязательно, что это, так сказать, ну, только материалы из Украины. Я бы не утверждал так. Возможно, и Москва что-то знает. Возможно. Возможно, я не знаю. Может быть, они знают, что Украина находится в процессе ее создания. Такое тоже нельзя исключать. То есть, если по Украине будет нанесен ядерный удар, ты больше не можешь себя гарантировать от того, что по тебе обратно не прилетит. Может, да, может, нет. Может, да, может, нет. За 4,5 года, зная дерзость Зеленского и его окружения, именно дерзость. Ну, а иначе как вы объясните, что квартальщики отымели ФСБшников? Как это можно объяснить? Ну, вот хорошо, давайте вот такую реконструируемую модель. Вот представьте, сидят сейчас Зеленский, там Буданов, главы служб, руководство ВСУ и обсуждают. Ну, не сейчас, а вообще обсуждают. А что будем делать, если? Вот такой сценарий, другой сценарий. А если бомба против нас, что будем делать? И представьте, Зеленский говорит, да, мы готовы все погибнуть, но нельзя, нельзя нарушать обязательства Будапештского меморандума, ни в коем случае нельзя создавать бомбу, потому что мы перед американцами и Западом несем гигантскую моральную ответственность этого не делать. Вы можете себе представить, что такой человек, как Зеленский, его окружение, сдерживаемы были бы вот этим? Вы можете в это поверить? Я не очень. Я вот, честно говоря, не очень. Поэтому Москва наверняка может просчитывать варианты, и пока эти варианты не в пользу использования ядерного оружия. Пока, во всяком случае. И поэтому сам Путин, наверняка обладая всей полнотой информации, он размышляет. Но чем дальше он размышляет, тем больше он заводит ситуацию в тупик, потому что близкой победы или там даже хотя бы близкого результата не предвидится. Ему неоткуда возникнуть, понимаете? Неоткуда этому результату прийти. Ну, то есть, еще раз повторяю, вот там, знаете, они в очередной раз запускают, мы все задачи и свободу. Ну что, возьмут они до конца года, допустим, Константиновку. Окей, допустим. Я был в этой Константиновке 100 раз. Ну, блин, ну это вообще даже не город в нашем понимании. Большая-большая крупная деревня. Хорошо, райцентр, если хотите. И даже Лиман, в котором, в Лиманском этом лесу я был, посмотреть мои видео, там есть и то, что не вошло, конечно. Позиции украинские и так далее. Ну, нечего там, понимаете? Нечего. Ну что? Дальше-то что? А там 27-й год маячит. А что там будет в 27-м году? Поэтому на самом деле Путин стоит перед мучительным выбором. Равно как, кстати, проведение мобилизации. Такая неочевидная история. Неочевидная история. Которая может дать результат, а может и обратный эффект иметь. Ну, мы, может, сегодня поговорим об этом, товарищ.
Который пропал.
А он раз пропал, он же последний...
Вчера выехал в Москву и пропал. Нет,
его. Ну, понятно. Но я уже об этом ведь говорил, что ничего... А я не у нас говорил, да, меня спрашивали, чем это кончится? А, на популярной политике я говорил. Посмотрите мой прогноз на популярной политике в пятницу. Сегодня воскресенье, вот... А, суббота сегодня, вчера утром. Я все дни из-за этого конъюнктивита все смешались. Кстати, спасибо, дорогие друзья, Табродекс мне прописали, и я ему поливаю. Что-то он мне нихера не помогает. Так что спасибо, спасибо. Здесь во Франции лекарства, знаете, как из ослиной мочи готовят. Одно дело на наших просторах славянских, когда там, знаешь, полил, и уже у тебя, значит, на жопе волосы отваливаются. Извините за выражение. Тут у них лекарства такие щадящие, нихера не помогает. Вот, от чего хочешь. Ну, ладно, мы сейчас о другом. Значит, смысл здесь все тот же, что Путин имеет основания опасаться, подчеркиваю, опасаться того, что реакция может быть непредсказуемой. Какую меру не употреби. Что мобилизация, что использование ядерного оружия, что, значит, ну даже вот ударить по банковой, вот ты вбил по банковой этой своей ракетой несчастной. Что потом будет, вот скажите мне. Куда прилетит украинская ракета? Ну, прям в Новоогарёво, прям на Валдай туда к этим друзьям. И в Кремль. Ну, ты ж по ним ударил, они ударили по тебе, какие проблемы? Все будет зеркально. Вот эта зеркальность, она начала ощущаться буквально, не абстрактно. Что, а, они не решатся, они такие трусы там. Они Украина, где она там, мы что, так сказать, Москва. Блин. Нет, все это ушло. Это очень важный итог этого зимы, весны и вот теперь лета. Важный итог, что пропало вот это ощущение страха перед масштабным ответом за что? Если по Москве ударят, то мы тогда. Да ничего вы. Ничего вы. Вот и все.
У меня есть подтверждение вашим словам очень конкретно. Значит, во-первых, но, к сожалению, американская разведка нас предупреждает, что Россия готовит новую волну ударов по Украине. Но только смотрите, до этого у нас были ожесточенные удары. Да черт его знает почему. Ну, просто по жилым кварталам, по домам. Да. Хотя Россия там бесконечно рассказывала, что то удары – это мести, то, значит, по ВПК. Но на самом деле, судя по всему, не сработало. Я не знаю, какая была ставка, потому что невозможно понять, о чем они хотели достигнуть. Теперь американцы говорят, что россияне, вы не поверите, но будут бить по энергетике. Снова. Значит, история в том, чтобы оказать давление на население, ну и чтобы оставлять украинцев без света. Я не знаю, знают в России или нет, но у нас, например, сейчас, как и в Европе у вас, грядет страшная жара, и эта жара уже провоцирует отключение света. То есть, ну, у нас и так будет. В конце концов, к сожалению, наша энергетическая система подбита очень серьезно. Я не специалист, но уже очевидно за эти годы, что разрушить до основания невозможно. Может быть, на 90%, может быть, на 80%, но на 100% нет. То есть мы будем сидеть без света, но у нас это было зимой. Без воды, без отопления, палатки в домах, и не только. Хочется спросить, а доколе еще можно это все повторять? Но, с другой стороны, у нас есть заявление от советника министра обороны, эксперта по радиотехнологиям на позывной «Флэш», это Сергей Бескрестнов, который сказал о том, что если войну не завершить, то в дальнейшем зимовать без света и тепла будем не только мы, но и большая часть Российской Федерации, точнее, он сказал, средней полосы России. То есть мы предупреждаем, что мы тоже будем бить по энергетике. Я думаю, уже ни у кого нет сомнения, что у нас есть средства и способы. Так вот, на каждый удар будет приходиться удар по ним, по Российской Федерации. Во-первых, является ли неким кризисом идей удары по энергетике, если это уже было? И допускаете ли вы, что эта зима действительно очень много заявлений, что она может быть очень сложной для россиян? Вот у нас с вами такая очень странная миссия, но предупредить россиян, да, дать им время подумать, а хотят ли они так, потому что они уже воют просто без бензина.
Ну, смотрите, удары по энергетике, видимо, они уже осуществляются со стороны Москвы. Пока мы видели вот где-то в Славянске, по-моему, какой-то удар. Я боюсь соврать сейчас, где-то был. Но это не новость, они будут это делать. Ну, как бы однозначно по энергетике удары будут. Они будут. Насколько они будут эффективны, достигнут ли они того результата, на который Москва рассчитывает, я скорее склонен считать, что нет. Я скорее склонен. Потому что, а что вам мешало? Зимой-то еще тяжелее. Даже тушить тяжелее. Менять трансформаторы выбитые или там, я не знаю, всю технику тяжелее. А почему вы считаете, что летом? И это на фоне, когда отключается тепло, электричество, и когда, ну, зимой все мерзнет, все конечности. А летом-то, наверное, попроще будет, понимаете? То есть можно ли считать, что это такая палочка-выручалочка для Москвы, что вот мы раз по энергетике начнем бить, то украинцы остановятся уничтожать наши терминалы, завод перерабатывающие, хранилища, ну и так далее. Там порты, которые отгружают и так далее. Нет, нет. Это ничего не остановит. Остановить может сама остановка войны. Больше ничего. Все. Война дошла на 5-й год до такой степени, что уже, как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Уже, честно говоря, вот вы прекратите у нас там бить по Крыму, иначе мы вашу энергетику уничтожим. Что, серьезно, что ли? Вот на кого это должно произвести впечатление? Ну да, Украине стоит задача и ударных систем, но и средств ПВО. Это дефицит и проблема, она все равно есть. Ее сколько не имей, все равно будут проблемы. Ну очевидно же. Хоть эта техника ПВО лучше, чем российская. Российская такая вообще, такое ощущение, кроме Москвы, это вообще ничего не защищает. Да и в Москве-то вот мы видим, какой результат. Но в любом случае, я считаю, что расчет здесь тот же, на запугивание. Это все в одном ключе находится. Знаете, мы еще не воевали. А когда же вы начнете воевать-то? Наверное, никогда. Наверное, никогда. Ну, так, по логике. И поэтому, на самом деле, это сейчас, ну, такая конвульсивная, такая реактивная вещь. Я даже уверен, что когда они говорят, да давайте, ну, слушайте, вот они бомбят, вот у нас проблемы, а давайте мы покажем результат, чисто политически попробуем извлечь у него какую-то выгоду, что мы в Константиновке бои ведем, значит, на окраинах или там в центре города, там же город-то вообще, так сказать. И двигаемся на Славянск со стороны вот Лиман, Северск, вот оттуда. Я в Северске тоже бывал. Такая же развалина, ничего не было. И вот мы будем говорить о том, что да, они там нас обстреливают в тылу-то, а мы-то-то вот сейчас возьмем Константиновку-то. Вы понимаете логику? Так и тут. Они будут говорить о том, что мы разрушим их энергетику, но если уж они не замерзнут, то будут холодной водой мыться. Понимаете? Вот логика приблизительно такая. Другого я не усматриваю. Из этого извлечь ничего больше нельзя. Удары были, есть, будут. Более того, почему паузы, говорят, такие? Ну, совершенно очевидно, они с колес. Произвели ракеты? Запустили. Произвели? Запустили. Ну, дроны тоже, хотя дронов больше, конечно. Ракеты они произвели, запустили? Произвели, запустили. Поэтому и паузы. А другое какое объяснение? Если у них были тысячи ракет...
Больше нет.
Да, ну, я и говорю уже. Представим, что у России есть 100 тысяч там ракет. Хотя такое количество вообще невероятно, оно невозможно ни у кого. Долбили бы они ежесекунду? Ну, конечно. У них просто нет. И возможно, возможно. Вы же понимаете, завод строит там, стоит, да? Ну, пусть в Сибири. Там их не один завод. А комплектующие его делают где-нибудь вон в Воронеже. Вот ты вот это маленькое там для ракеты, значит, составляющая, комплектующая, сцепление, узел, деталь. Нет ее. Все, и ракеты нет, понимаете? Ждите. Пока чем-то заменят или как-то решат. То есть многим представляется, вот надо обязательно ударить в сам завод, чтобы ракета не была произведена. Вы не представляете, как работает российская промышленность, особенно военная. Они там, знаете, а, нету, ну, пошли, Вася, пошли, пивко там. Никто ничего делать не будет, понимаете? Ну, они могут там запугивать, стращать, еще что-то. Оно неповоротливое, это ВПК, неповоротливое. Я уже вот говорил, второй раз повторю. Хорошо это подметил Гарри Каспаров, который сказал, вы понимаете, это достоинство Украины. Глава Rheinmetall как сказал, что, значит, каждая домохозяйка, ну, он утрировал, может произвести дрон. Ну, правильно. Правильно, на 3D-принтере каждая домохозяйка произведет в гараже дрон, который убьет там, за 2, 3, 5 тысяч долларов, который убьет танк, который стоит 10 миллионов. Вы понимаете, что вся военная промышленность мировая, она просто превращается в труху, она вообще никому нахер не нужна. Ну, ты производишь танк, ты, представляете, это сложный такой агрегат, там, все это автоматизировано, все дела, а туда влезает с термобарическим наконечником этот дрон, значит, и все, все взрывается, все эти снаряды, которые подвешены, и все, и нет танка. И зачем тогда этот танк нужен? Ну, это не говорит о том, что бронетехника и танки вообще не нужны. Ну, нет, конечно, они все равно нужны, они обеспечивают решение определенных задач на поле боя, конечно. Но ценность меняется, понимаете? Жизнь танка вообще сократилась до минимума. Поэтому с этой точки зрения Украина более мобильна. Она в состоянии производить вещи, которые Москва просто, пока она их произведет, они вот начнут, он говорит, надо совершенствовать систему ПВО. Ну все, лет через 5 они их засовершенствуют. Появится С-500. Лет 5 я им даю, там, ну 6. Вот и все. Поэтому они все, что делают, это делается сейчас только для политического эффекта. Потому что военный эффект, он всегда сомнительный.
Буквально на днях Шойгу как раз говорил о том, что они занимаются разработкой систем перехвата дронов. И я подумала, боже, какое счастье, что этим занимается Шойгу, пускай он занимается абсолютно всем, потому что мы понимаем, что больше все-таки разворуют и не дойдет до каких-то настоящих открытий технологических. Ну, в общем, пытаются они, по крайней мере, на словах что-то заявлять. Вы вспомнили про некого Александра Лунина. Да. Я, когда увидела это видео, я подумала, господи, это же не перевелись еще дураки в России. Потому что, ну, сколько там было, буквально, наверное, на нашей памяти несколько тех, кто публично выступил с критикой, и о судьбе которых мы знаем, чем все закончилось. В конце концов, его не зря назвали вторым Пригожиным, потому что суть не в походе на Москву, суть в том, как он закончил, да, по своей критике. Значит, это такой и военный, который отслужил, сейчас он там больше блогер, который заявил о том, что, Владимир Владимирович, нам нужно встретиться в Кремле, прямая линия, прямой эфир, я вам расскажу, что происходит в российской армии. Оказывается, Путин не знает, что есть ямы, расстрелы, заградотряды, что ставят на счетчики, забирают деньги, отправляют в мясные штурмы, что нету подвоза, обеспечения, эвакуации. Ничего не знает верховный главнокомандующий 4,5 года, и вот Лунин собирался ему все это рассказать. У меня были сразу параллели, ну, с такой, знаете, Викторией Бонни, которая резко возникла. пропала и резко куда-то делась. Сегодня, из того, что я уже посмотрела, супруга этого Лунина в ТикТоке, значит, написала о том, что он исчез, связи с ним никакой нету, потом она, этот пост она удалила, то есть на данный момент вообще ничего не известно про этого Лунина. Давайте про сам факт того, что он сказал, что российские военные, если их не услышат, развернут свое оружие против власти. Что это?
Ну, давайте прям по порядку. Первое, ну, аналогия с Пригожиным, ну, я до боли, хочется ущипнуть себя, да? Поход на Москву, я приду, все скажу, нас надо, говорит, мы сядем вместе и покажем по центральному телевидению меня. Он, Лунин из Воронежской области, да, Воронежской области. Я его сегодня посмотрел, Инстаграм, там уже, по-моему, 265 или 270 тысяч подписчиков, ну, видно, за последние там, несколько дней, вот за эти два его поста, наросло, похоже на то. Действительно, большие просмотры какие-то и так далее. Вот. У меня, правда, с дочерью там 2,5 миллиона было, тут все хвалятся 10. Ну, я, конечно, не Лунин, но я не к тому, что это является эквивалентом популярности или внимания большого. Вы не обольщайтесь, я к зрителям. Значит, ну что он сказал? Он сказал, что вот вы такого не знаете, бояре творят черти что там в зинданах и так далее. Мне надо с вами поговорить. Притом я отмотал посты вниз. Он там кое-где он говорит, что отечество – это не одно и то же, что власть. У него тут Одина эти наколочки, значит, тату и так далее. Ну, понятно. Ну, он, видно, очень такой националист. Я считаю, что он националист. Хотя он говорит, я за многонациональную Россию и так далее. Я сейчас не говорю в плохом ключе даже, я просто оцениваю. Я думаю, что он в душе это точно понимает, что к чему, и в Кремле это понимает, что он их ненавидит. Что он власть считает оккупационной. Он так и говорит, кстати, в одном из видео, где ему кто-то там высказывает что-то, что там ты хохлов защищаешь, тогда он говорит, да я вот там, не путайте там отечество с оккупационной властью в России. Ну, поверьте мне, в ФСБ это тоже читают. Они тоже, ну они дебил, но не до такой степени, поверьте. Это они все внимательно изучили, извертели, к нему, видно, ходили уже не раз. И вот у таких людей возникает ощущение от того, что ко мне приковано внимание, мне ничего не сделают. Понимаете? Немножко и у Пригожина это было, да? Он вроде потрезвее должен был быть Пригожин, но у него тоже это было. Ну, я ж такой, вот мне руки там целуют в Ростове, так кто ж посмеет меня, значит, нахлобучить? И у этого Лунина у него тоже такое ощущение, видимо, от того, что вот он, знаете, как повесть капитана Копейкина или там, значит, что-нибудь такое, как у классиков. Правду матку пойду скажу сейчас. Русский солдат, значит, пришел, и, значит, это целое, по этому поводу есть циклы разного рода, как простой солдат может прийти, если кто не видел, Ленину подошел, кипяточку, говорит, налейте, кипяточку. Это человек с ружьем, было такое произведение художественное, кинокартина, никто, наверное, не помнит, кого она, Пырьева была или кого, я сейчас не помню. И вот он, кипяточку, и этот, значит, с челюстью, Смолин, говорит, пойдемте, товарищ, я вам сейчас кипяточку нальем. Дайте ему кипяточку. Ну, вот сейчас вот этот тоже пошел за кипяточком. К царю жаловаться на бояр. А мой прогноз, что его, конечно, потеряют. Причем это будет многоходовка, а может одноходовка. Вот я тут не утверждаю. С Путиным, конечно, не встретиться, иначе, ну, логика здесь такая, что каждый второй начнет требовать с Путиным встречи. А давайте мы с ним вместе пожрем, посрем, там нас на телевизор покажут. Власть не может себе этого позволить. Вообще самовызвавшихся там не любят, понимаете? Которые тут... Я тут буду условия ставить царю. Ты что, дурак, что ли? Во власть только свои. Там казнокрады, тунеядцы, педерасты, значит, и другие ответственные товарищи. А ты кто такой? По каким критериям ты к нам подходишь? Понимаете? И вот он... Понятно, что он где-то, я даже вижу, он там, кто-то ему написал из украинцев, мы с тобой в одних местах были, и он отзывается хорошо, говорит, ну да, это честная драка была. Об этом, кстати, я сейчас тоже особенно скажу. Вы бойцы, мы там и так далее. Почитайте, посмотрите его в Инстаграме. Ну, я просто парирую, что, друг дорогой, знаете, был замечательный фильм в 90-х годах. Блин, забыл, как режиссер. Значит, сюжет фильма, художественный фильм, он в России живет 70 лет, он сам из Украины, режиссер. Напомните мне, напишите, где они на последнюю битву с сатаной собирают воинство. Там Невский, там вот эти все солдаты Второй мировой там, и так далее. Собирают русское воинство против идти на страшную, значит, борьбу с сатаной. Там. И всех призывают, значит, вот, собрать и все. И когда они приходят на эту битву-то, выясняется, что они и есть войско сатаны, понимаете? Фильм был просто, от него рвало, понимаете, рвало в 90-х, даже тогда патриотическое, как так, русские герои все, воинство сатаны, вы что, вот такое было. Вот Лунин, сам не зная, пошел на битву с сатаной и пришел к месту, где выяснилось, что он и есть орда вот этой сатаны, он и есть это воинство этого сатаны. И поэтому он не может быть равен вот солдату с той стороны. Да, личное геройство, мужество. Солдат проявляет и там, и там. Безусловно, такое есть. И с русской стороны есть люди, и друзей защищают, и погибают, и честно себя ведут, и погибают красиво. Есть и такое, и так. Но это не отменяет, что ты воинство сатаны, понимаете? Ты можешь обладать любыми личными качествами, но ты не перестанешь им быть. И ровно поэтому... Все это лишено смысла. Он идет к Путину за справедливостью. Вы вдумайтесь в этом. Я русский, говорит, солдат, иду за справедливость. Какая справедливость? Там изначально это войско сатаны. Ты нормальный? Ты идешь за справедливостью к демону. Какая может быть справедливость? У Пригожина тоже он назывался марш справедливости. Демон – это условие, при котором ни о какой справедливости, честности, свободе или там уважение к человеческой жизни не может быть, иначе бы не было войска сатаны. Идти надо только сразу с рогатиной, это все, значит, на вилы их всех. Дефенестрация это называется, когда из окон выбрасывают. Никто вас не услышит, ничего вы не добьетесь. Были вы в этих зинданах, будут вас в мясные штурмы, и, потому что это условие. По-другому войско сатаны не воюет. Хорошо, будем считать, что я залез в метафизику, но суть надо выхватить. Равнять себя с солдатом украинским, как бы там ни клевали военное руководство и политическое руководство в Украине. Ну, только Украина – это уважение к праву, а Россия – это его пренебрежение. Пренебрежение. Ты тут смеешь царю такое говорить. Да мы тебе олово, расплавленное в глотку, сейчас зальем. Может, сейчас заливать, я не знаю. Я думал, похитрее как подведут. Ну, я не исключаю, что и по-простому все будет. Я не исключаю. Сейчас с ним начнут беседовать там где-то в Зиндане как раз. Поведешь себя правильно или нет, будешь как Боня. Дадим тебе, перья натыкаем в жопу. Видимо, он не такой, но посмотрим. Еще раз прогнозировать, быстро с ним расправиться или нет, это вопрос техники. Техники. Уже работают ФСБшники, понятно, оперативники. Там, тут, московские, воронежские. Но суть, понимаете, вот эти походы к царю, Емельян Пугачев тоже собирался к царю. Вы же понимаете, потом себя объявил самозванцем, значит, Петром III. Это вечная история. Кровавое воскресенье, когда ходили петицию подать. Женщины, которые в 17-м пошли к Зимнему дворцу, когда им сказали, пирожные жрите. Бессмыслица полная. Поэтому ничем это не кончится. Никто не рассчитывайте на то, что таким путем можно изменить пагубную суть этого режима. А ведь претензии-то Лунина именно на это. Если этот режим перестанет людей в зинданах убивать, так он и войну не надо было начинать, вы же понимаете. Так если режим пойдет на справедливость, на честность, на гуманизм и на все остальное, то чтобы славян не истреблять пойдет, представляете? Вот. Так это же тогда вообще другая власть будет. Это другие люди будут, понимаете? Вообще все другое тогда. Как тогда это может быть? Как? Это Путин не Путиным должен быть. Обернуться каким-нибудь этим, святым. Платоном Каратаевым каким-нибудь, героем Толстого. Это невозможно. Ровно поэтому все эти выступления Луниных, они бессмысленны и бесполезны. Все это пройдено. Это надо до войны было делать. А теперь уже с войной бесполезно. Сатана пойдет до конца. Дьявол не может остановиться, пока его не остановят. В этом высший смысл. И пока его не поймут вот эти окопные товарищи, у которых своя окопная правда, да? Так они и будут дохнуть. Вот и все. Никаких вариантов, никаких последствий не будет.
разрывает мне два чувства. С одной стороны, очень не хочется быть наивной, с другой стороны, так хочется, чтобы действительно настроения, о которых говорил Лунин, живой или покойный, но чтобы они действительно были правдивыми, да, когда тебе уже этот окоп осточертел, когда у тебя нет никакого просвета, когда ты видишь, как стираются твои войска, когда ты видишь несправедливость и хочешь назад домой, в Москву, в другие регионы. Очень хочется в это верить, но пока что мы видим, что нужно, что один этот Лунин, этого, конечно, недостаточно. Я думаю, что к нашему следующему эфиру, это уже понедельник вечер, мы точно будем знать, жив или мертв, где его там найдут случайно выбросившимся из окна, или все-таки он сделает какое-то новое заявление. С этим разберемся, обязательно, друзья, вам расскажем. На сегодня у нас пока все, но, естественно, по завершению нашего эфира, уходя, не забывайте оставлять свой лайк, подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф, естественно, комментировать в том числе, как вам кажется, да, будет ли какое-то развитие этой истории с Луниным? Хотели ли бы вы, чтобы таких Луниных было больше, или все-таки суть поражения этого режима будет несколько в другом? Естественно, я благодарю наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, за то, что вы нас смотрите. Может быть, там не так удобно лайкать и делиться комментариями, но и под этими трансляциями тоже есть своя активность. Ну и мы вам напоминаем, что, естественно, мы рекламируем нет, не оптику, мы рекламируем VPN.
Да. Мы рекламируем VPN. Вот. Если вы и дальше хотите смотреть, пока у меня конъюнктивит меня в очках, то обзаведитесь VPN. Те, кто нас смотрит из России, поэтому найдите возможным подписаться. Сегодня последний день скидок. Вот. У меня во всех моих социальных сетях опубликована информация об этих скидках, вы легко ее обнаружите. Вот. И годовые, и месячные планы сейчас дешевле, последний день, что называется. Но этим занимаются у нас специалисты, но тем не менее, если вы прямо сейчас зайдете в Фейгин VPN-бот, в Telegram-бот, или же на сайт feiginlife.net, вы можете со скидкой приобрести годичный или месячный план, ну или любой другой, на Фейгин VPN. Вот. Я надеюсь, что я выздоровлю в ближайшее время, не вечно я буду сидеть в очках, но вид у меня страшный из-за этих отеков и покраснений. Поэтому терпите и такое, ну, либо, так сказать, мне не проводить эфиры, а события разные, которые требуют комментариев, поэтому я выбрал вот второе, еще раз напоминаю, потому что некоторые присоединялись не с начала эфира, и опять пошел Базилио, пошел Фейгин, грибов наелся, обкурился и так далее. Ну, так случилось, люди тоже болеют, мы так же, как и вы, болеем, умираем, все то же самое, ничего нового, так что имейте это в виду.
Да, друзья, ну и в конце концов, обертка второстепенная, самое главное – это суть и содержание. Вот, в общем-то, на этом мы всегда акцент и делаем. Спасибо большое всем, кто был вместе с нами, кто смотрел нас и слушал этот час, кто еще посмотрит. Ну и действительно, уже в понедельник вечером мы с вами снова встретимся и обязательно присоединяйтесь к нам. Спасибо всем. Спасибо, Марк, большое и вам, и до встречи вечером в понедельник.
Спасибо всем, всего доброго и до свидания.